Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за Твой Дух, за Твои способности, за Твои возможности, которые уже пребывают в Духе каждого из нас лично. Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы благословлены Твоим присутствием. Благословлены действием Твоего Духа и силы. И мы просим Тебя, Отец, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Если мы хоть в чем-то ограничивали Тебя, ставили сопротивление, ставили препятствия действию Твоего Духа и силы. Господь, мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя Духом Твоим, помоги каждому из нас, дай направление мыслям и словам. Помоги каждому из нас правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня. А мы держимся слова, что мы будем научены Господом. Мы держимся слова, что начавший в нас доброе дело совершит его во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе, Иисус. И мы просим Тебя, Иисус, помажь Духом премудрости и откровения каждого участника сегодняшней встречи, чтобы помазание Духа премудрости и откровения формировало ход мыслям, словам, действиям каждого участника сегодняшней встречи, да будут они научены Господом во имя Иисуса. И я прошу Тебя, Господь, также помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, чему Ты хочешь научить их сегодня, наставить, чтобы оно было совершено во всей полноте. А я верю, что они будут научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус, за действие Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе за ту мудрость, которую Ты будешь направлять. И мы держимся в согласии, что никто из нас больше никогда не останется прежним. Благодарны Тебе за то, что Ты ведешь нас от веры в веру, от славы в славу. Благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты помогаешь каждому из нас возрастать в познании Бога. Благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, как своих подданных, быть эффективными гражданами Твоего Царства, чтобы та воля, тот план, которые намерения, которые приготовлены Богом, чтобы они исполнились в каждом участнике сегодняшней встречи во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное время, за действие Твоего Духа силы и за все то, что Ты приготовил и реализуешь прямо сейчас во имя Иисуса. А я, Отец, благословляю каждого участника сегодняшней встречи. Спасибо Тебе за то, что никто из них не останется прежним. Мы принимаем действие Твоего Духа и силы и все то, чему Ты научишь нас сегодня. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Слава Богу за помазание. Хорошо. Итак, сделайте себе пометку, что тема, она, как вам, она, можно сказать так, из серии. То есть есть такая серия, как «Разбираясь с крайностями». Вы знаете, то есть все участники сегодняшней встречи ни для кого не являются такой особенной тайной, что те крайности, которые на сегодняшний день существуют среди верующих, они не являются тем, что нас объединяет, даже в дискуссиях. Крайности чаще всего создают конфликт. Крайности еще можно назвать острые углы, о которых люди разбиваются, а не укрепляются. Потому присутствие крайностей всегда говорит о том, что присутствует конфликт. Другое дело, что человек может занимать позицию миротворческого характера и, устраняя крайности, создает почву для диалога. В других случаях люди, отсутствуя стремления к миру, они наоборот выделяют острые углы, не осознавая того, что они обостряют и так уже существующий конфликт. Поэтому я верю, что эта тема, она имеет такой миротворческий характер и поможет каждому из нас, в первую очередь, разобраться с теми крайностями. И та мудрость, которая придет из этой темы, я верю, что она послужит каждому участнику сегодняшней встречи. В первую очередь, чтобы занимать миротворческую позицию, которой мы все призваны. Хорошо, поэтому запишите себе, что тема называется «Разбираясь с крайностью». Эту тему мы будем рассматривать на основании первого послания к Тимофею. Вообще, первое послание Тимофею само по себе удивительно. Я хочу сделать немножко такое вступление и вкратце сказать о первом послании Тимофею. Почему первое послание Тимофея отличается от второго? В первом послании апостол Павел дает наставление молодому служителю. То есть он только заступил на служение, пастырство. Он только заступил как пастырь в служении тем людям, которые через служение апостола Павла приняли Иисуса своим Господом и Спасителем. То есть фактически церковь была создана через служение апостола Павла. Он авторитет, конечно, он авторитет. И как авторитетный духовный лидер, его принимали самого разного уровня люди. Но спустя какое-то время, получив призыв от Бога следовать дальше, апостол Павел через молитву определил, кто будет его преемником или кто примет пастырское служение и будет служить в этой церкви, которую он насадил. Этим человеком был Тимофей, молодой служитель. Молодой – это по соотношению к тем, кто его окружал. Может, ему 30 лет, может быть, 35, может быть, 40. Ну, где-то такой возраст был молодого служителя. И, конечно, церковь была молодая. Естественно, ну как молодая? Может быть, год, может быть, два. Это достаточно, для церкви это достаточно молодой возраст. Будучи молодой церковью, естественно, в ней были самые разнообразные люди, которые еще только притирались между собой. И знаете, чаще всего представление о церкви, что в церкви все идеальные, ну, все такие безупречные, что только им остается править нимф, и они уже просто сияют. Нет, на самом деле церковь – это люди, которые в первую очередь собрались для того, чтобы изменяться. Они не приходят, люди вообще не должны приходить в церковь для того, чтобы оставаться прежними. Особенность церкви, чтобы мы не оставались прежними, но рассматривая стандарт и образец человека в Сыне Божьем, стремились быть такими, как Он. В этом, в принципе, и есть миссия церкви, чтобы в церкви постоянный процесс совершенствования, возрастания. И Тимофей, приняв церковь, приняв тех, кого привел к покаянию апостол Павел, стал служением, пастырское служение. Поэтому первое послание Тимофею, особенность его состоит в том, что в нем идут наставления, обучения, идут какие-то ответы на какие-то вопросы, которые задают Тимофею апостолу Павлу. То есть это такое, знаете, наставление, обучение, где-то обличение. То есть, в принципе, оно такое мягкое, не жесткое, но открывающее некоторые вопросы. Ту главу, которую мы будем с вами рассматривать, эта глава особенна тем, что там рассматривается конфликт. Это первое послание Тимофея, 6 глава. Один из конфликтов, который возник в этой молодой церкви. Особенность этого конфликта состоит в том, что конфликтовали между собой фактически рабы и господа. Вы можете этот пример взять как работодатели и тех, кто на них работает. В этой же истории присутствуют рабы и присутствует господин или те, кто ими владеют, ихние господа. Поэтому это послание и начинается через обращение к рабам. По какой причине они рабы? Ну, я могу отметить две причины, по которым они оставались рабами. Возможно, их купили когда-то до покаяния, их купили на рынке рабов для работы. То есть богатый человек купил себе раба, чтобы тот совершал определенные работы. А возможно, они были должниками, которые отрабатывали уплату долга. И на какой-то период они должны были оставаться рабами, пока месть не отработает полную сумму. Поэтому апостол Павел обращается и к тем, и другим. Разница лишь состоит в том, что они, будучи рабами, а он обращается к рабам, они, будучи рабами, приняли Иисуса своим Спасителем и Господом. И приняв, слышите, приняв, изучая Писание, у них по разным причинам стали возникать вопросы. Как себя вести по отношению к своим господам? И что можно требовать от них? Потому что они знали Писание. Они уже знали какие-то наставления от апостолов. Они уже что-то знали. Поэтому эта глава, которую мы сейчас будем читать, она посвящена конфликту, который, в свою очередь, стал рождать самые разнообразные крайности и по сей день рождает. Поэтому давайте будем внимательны к этой главе. Как я уже говорил, это шестая глава первого послания Тимофею, с первого стиха. Первое послание Тимофею, шестая глава с первого стиха. Рабы. Обращение к кому? К рабам. Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести. Я верю, что апостол Павел сказал это, прочитав церкви с кафедры, чтобы те, кто, рабы, которые присутствуют на собрании, чтобы они приняли на настоящую мудрость и кое-что изменили. Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божье и учение. То есть Павел это говорит рабам, я отмечаю, именно рабам по отношению к им господам, к ихним господам. Слушайте внимательно. Те рабы, опять-таки, то есть идет сейчас обращение к рабам. Те рабы, которые имеют господами верных, или те, кто работает у верующих, те, кто рабы верующих, не должны обращаться с ними, с работодателями, небрежно или предвзято. Ты же верующий, ты не можешь, ты не должен. Это предвзятое отношение, манипуляция. Не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья. Но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им. И апостол Павел пишет Тимофею, говорит, учись ему, кого? Рабов, и увещевай. Я это хочу особенно отметить. Почему Павел это пишет в послании к Тимофею? Я объясню вам. Размышляя над этой темой, для меня эта тема сама была сама интересна. Дух Святой показал мне некоторые причины, по которым возникла необходимость в этом послании. Первое послание Тимофея, 6 глава. То есть здесь как бы отдельный разбор идет. Я верю, что вам будет очень интересно узнать, по какой причине апостол Павел через Тимофея обращается к рабам, которые приняли Иисуса своим Господом. И вот несколько причин, три причины, которые Дух Святой показал мне, и они легли в основание этой главы. Первое. Рабы, а именно те, которые приняли Иисуса Господом, Спасителем, используя стихи из Писания, требовали от господина своего или от господ оплаты за свой труд. Это первая причина. Вторая. Используя стихи из Писания, они требовали особенного отношения, дополнительную одежду, дополнительное питание по отношению ко всем остальным. И третья причина, по которой имело место это письмо, а некоторые рабы знает, что их господин верующий принимали Иисуса Господом, а потом приходили к господину и говорили: «Господь сказал, чтобы ты простил нам наши долги и отпустил нас». То есть они манипулировали Словом Божьим. И, конечно, работодатели, верующие работодатели, те, которые были в церкви Тимофея, те, которые были рабовладельцы, да, они еще были рабовладельцы, они жаловались Тимофею, говорили как пастору, какие у них проблемы, а с другой стороны, жаловались и рабы. И естественно, что Тимофей, как молодой пастор, об этом сообщил апостолу Павлу. И апостол Павел в этом послании, в этой главе, в 6 главе, он пишет, раскрывая этот конфликт между рабами и их господами. И дальше апостол Павел пишет, послушайте внимательно, я еще раз хочу прочитать первых два стиха и сразу перейти к третьему, чтобы мы не оторвались. «Рабы, под игом находящиеся, должны повиноваться или почитать Господь своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божье и учение. Те рабы, которые имеют господами верных или верующих, не должны обращаться с ними небрежно. Не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья. Но тем более должны служить им, чтобы они, верные и возлюбленные, благодетельствовали им. Учись ему и увещевай». И дальше смотрите, что он говорит. «Кто учит иному?» Или «кто учит, как, используя Писание, манипулировать господами, требуя от них то, что они как рабы не могут требовать». Подождите, предмет разговора не меняется. «Кто учит иному и не следует здравому словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии во...» Здесь появилось слово «благочестие». Оно также вносит ясность. Что такое благочестие? Слышите? Что такое благочестие? Давайте мы немножко разберемся с благочестием. В свете стиха из книги Иакова, 1 глава, 27 стих, а именно там раскрывается, хорошо раскрывается значение благочестия, читаю. «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать или не быть безразличным к сиротам, к вдовам, в их скорбях, и хранить себя неоскверненным от мира». То есть я могу сказать, что благочестие – это постоянное проявление нелицеприятной любви, а не любви только к тем, кто вас любит. Я очень коротко развернул в свете исследования благочестия. И учение о благочестии, о котором говорит апостол Павел Тимофею, находится в Нагорной проповеди. Я их сейчас читать не буду. И апостол Павел говорит Тимофею: кто учит иному, или кто учит, как использовать Писание в манипуляции людьми, и не следует здравым смыслам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью, послушайте внимательно, но заражен страстью к славе, к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие и лукавые подозрения. То есть, заметьте, что апостол Павел отметил, что отличительным проявлением людей, не следующим здравым смыслом Господа и рассматривающим Писание в своих интересах, это люди, постоянные стремления которых к состязаниям и словопрениям. Возможно, они даже того и не замечают. Но, хотя или не хотят, они постоянно участвуют в состязаниях или словопрениях. Вы знаете, я знал некоторых людей, не одного, которые постоянно высказывали свое несогласие с тем, о чем проповедовали разные пастора. При этом они всячески старались привлечь внимание к тому, что говорили они. То есть они не занимали вообще никакой позиции. У них была своя позиция. Поэтому то, что говорили другие пастора, они это всячески обливали грязью. Но свою позицию они всегда представляли как истинную позицию. Знаете, это как в мире говорят, против кого будем дружить. И, конечно, находились такие друзья. И заметьте, что их объединяло? Их объединяло не стремление к добрым делам, а согласие. Согласие выступать против кого-то. Вы знаете, что именно так сформировалась инквизиция. Именно с таким мотивом было создано объединение Синедрион. Именно с таким мотивом. И смотрите, что апостол Павел, исходя из всего вышесказанного, говорит дальше. Пустые споры между людьми поврежденного ума чуждыми истины, которые думают, будьте сейчас внимательны, будто бы благочестие или без нелицеприятная любовь служит для прибытка. Удаляйся от таких. Теперь будьте внимательны, потому что по поводу этого местописания всегда возникают какие-то недоразумения. Вы знаете, просто удивительно, удивительно, как много людей используют этот стих, чтобы обвинить тех, кто проповедует Евангелие процветая. Их обливают грязью, обливают ложью, сеют сплетни, просто не вникая в саму цель Евангелия. Я могу задать вопрос. Что будет проповедью Евангелия для человека, тело которого больное? И если мы посмотрим в Писании, то для него Евангелием будет возвестить о том, что Бог пришел освободить его тело от болезни. А теперь скажите мне, что будет Евангелием для человека, который находится в долгах? Ну, конечно, Бог пришел освободить его от рабства долга. А теперь скажите, что будет Евангелием для человека, который в нищете, нищий? Ну, конечно, ему придется сказать о том, что Бог пришел для того, чтобы восполнять его нужды по богатству своему. Но у него финансовая нищета. Вам придется сказать ему о финансах. Поэтому крайности в большей степени создают не те, кто проповедует Евангелие процветания, а те, кто их слушает и, не имея должных знаний о Евангелии, представляют это в свете своей деноминации. Так рождаются крайности. А это место Писания вообще не говорит об этих людях. Апостол Павел не поменял тему этого послания. Он не поменял тему этой главы. Тема продолжает быть конфликт между рабами и господами. Между рабами и господами. Поэтому апостол Павел продолжает говорить о неправильном отношении рабов к их господам. Слышите? Поэтому дальше он и говорит, что великое приобретение для рабов быть благочестивым, ходить в безусловной, то есть нелицеприятной любви и быть довольным. Слышите? И дальше он дает наставление верующим рабам. Слышите? Я хочу, чтобы вы это поняли. Ибо мы ничего не приносим в мир явно, что ничего не можем вынести из него, имея пропитание и одежду, а именно только это и имели рабы. Будем довольны тем. Поймите, тема разговора идет с рабами. Он дает наставление рабам. Рабы, используя места Писания, старались манипулировать своими господами. И апостол Павел, вмешиваясь в этот конфликт, говорит, что великое приобретение, вы рабы, покамись вы рабы, и для вас великое приобретение быть нелицеприятным в любви и быть довольным. Поэтому, ибо мы ничего не приносим в мир явно, ничего не можем вынести из него, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Другими словами, не требуйте от Господина больше того, что Он вам дает. А теперь слушайте внимательно, потому что тут переход идет очень плавный и красивый. А желающие, подождите, о ком он продолжает говорить? О рабах. А рабы, желающие обогащаться, или те, кто использует Писание, чтобы вынуждать господ оплачивать за свой труд, подождите, какое рабы имеют право заставлять господ платить им? Они рабы. Но они стали использовать Писание, чтобы обозначить себя. Мы не такие рабы, как те рабы. Мы верующие рабы. Теперь нет, теперь нам надо платить. И этот конфликт происходил в церкви, где был апостол, где Павел был раньше апостолом, а теперь Тимофей пастор. А желающие обогащаться, а рабы, желающие обогащаться, впадают в искушение и в сеть, и в многие безрассудные и временные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. То есть у них неправильный мотив. Как в применении стихов из Писания, так и в том, что они говорят своим господам. Их мотив – несправедливость и не любовь, а деньги. При этом они забыли эту очень важную деталь. Они пока еще рабы, которым господин не обязан платить. Вот по этой причине здесь конфликт. И дальше апостол Павел раскрывает опасность такого мотива. Они предъявляли требования. Знаете, я сталкивался не с подобной ситуацией, но с очень близкой. Будучи верующим, я работал руководителем одной из компаний. И те верующие, которые работали у меня, они всегда требовали, чтобы я платил им больше, чем кому-либо другому. Ты же наш брат. Почему ты нам платишь, как всем? И вы знаете, они доводили это дело до пастора. И пастор не был для них убедительный, потому что тогда еще не был пастор. Но они всячески старались наехать и переехать и доказать, что они от верующего брата должны получать больше, чем если бы они работали у неверующего. Ситуация та же самая. Та же самая. Мотив ихнего давления было сребролюбие. Слышите? И дальше апостол Павел, не меняя темы, от наставления рабов переходит к Тимофею, который имел общение, слышите, с разными из участников настоящего спора. И он должен был занимать нелицеприятную позицию. И дальше написано, ты же человек Божий, убегай сего. То есть убегай чего? Убегай или никогда не используй стихи из Писания, чтобы заставить или вынудить кого-либо из братьев и сестер дать тебе что-либо. Сильное утверждение. Преуспевай в правде, преуспевай в благочестии, преуспевай в вере, преуспевай в любви, преуспевай в терпении, преуспевай в кротости, подвяжись добрым подвигам веры, держись вечной жизни, которой ты призван, и исповедовал доброе исповедание перед многими свидетелями, перед Богом же, всеживотворящим, перед Иисусом Христом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание. Завещаю тебе соблюсти заповедь чисто, неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, который в свое время откроет блаженный и единый сильный царь, царствующих, и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. И дальше, послушайте, апостол Павел опять-таки, не меняя темы, переходит к владельцам рабов, к богатым людям, говоря Тимофею. Богатых в настоящем веке или в мире бесславия и греха увещевай или наставляй. Заметьте ли, что апостол Павел не говорит о том, чтобы Тимофей сказал богатым о том, что им нельзя быть богатыми, или о том, что им нужно бояться, что у них есть деньги. Нет, он наоборот говорит, чтобы Тимофей учил богатых, как правильно обращаться с богатством. Богатых рабами, богатых деньгами, богатых имуществом в настоящем веке увещевай, чтобы цель, наставляй с целью, мотив. Тут он раскрывает Тимофею мотив наставления. Чтобы они невысоко думали о себе. Что это значит? Чтобы они не думали, что если у них есть деньги, что если у них есть рабы, то они мудрее всех остальных. И думая так, они будут ставить сопротивление и препятствия для действия Духа Божьего в их жизни. Другими словами, если они так будут думать о себе, они будут мешать принимать от Бога. А они будут ставить сопротивление действию Духа Божьего в их жизни. Поэтому он говорит, увещевай богатых, чтобы они невысоко думали о себе. Увещевай богатых, чтобы они не уповали на богатство неверное. Или не основывали свою жизнь на ценностях этого проклятого мира. Это также мешает принимать им от Бога. Принимать что? Принимать больше, чем у них уже есть. Дальше он говорит, увещевай, чтобы они уповали на Бога живого. Или учились рассматривать источником всего своего богатства Бога живого. А сейчас будьте внимательны, потому что то, что апостол Павел говорит богатым через Тимофея, оно разрушает все религиозные твердыни, также разрушает всякое нищенское представление, которое держит до сего дня некоторых верующих в постоянной скудости и недостатке. Слушайте, что он говорит богатым. Богатых в настоящем веке увещевай. Я прочитаю снова, чтобы оно неразрывно звучало с тем, что мы уже сказали. Увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и не уповали на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам, дающего кого нам? И рабам, и тем, кто богат, дающего нам все обильно, для наслаждения. Это Божья цель. Дать вам все обильно для наслаждения. Слово «все» не говорит только о духовных богатствах или только о духовной сфере. Нет. Все – это значит в каждой сфере все. И финансы – не исключение. Дающего все обильно для наслаждения. И Бог дает это с целью, слышите? Бог дает это все с определенной целью. Какая цель? Опять он говорит это Тимофею, чтобы тот наставил богатых людей. В первой части стиха апостол Павел обращается к рабам. Во второй части стиха он обращается к Тимофею. В третьей части стиха он обращается к богатым людям. Увещевая, что Бог дает им все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали или заботились о нищих и нуждающихся. Бог дает им обильно. Второе, чтобы они богатели добрыми делами. Другими словами, сеяли в служение, строили церкви, покупали здания для реп-центров, чтобы они были активны в Божьих служениях. Чтобы были щедры или сеяли немалыми суммами, чтобы были общительны, то есть не закрывались какие-то группки по интересам, которые говорят только о деньгах. Были общительны со всеми. Делились с нищими, рассказывали им, как выйти из нищеты. собирали себе сокровища, доброе основание для будущего, через добрые дела, чтобы достигнуть вечной жизни. Смотрите, какое хорошее наставление. Апостол Павел говорит, что очень важно служить богатым людям, но служить с правильным мотивом. С правильным мотивом. Нельзя манипулировать Писанием по отношению к богатым людям. И апостол Павел дает четко понять, что нельзя поступать, как поступают рабы, по причине которых и возник этот конфликт. Но нужно поступать мудро, наставляя, раскрывая, обучая богатых людей быть богатыми в Боге, а не в мире. Давайте мы что-то для себя отметим в этом конфликте. Я хочу отметить некоторые мудрости, которые я выделил из этого конфликта, в котором участвуют рабы, участвуют Тимофей как пастор и участвуют богатые люди. И вот что я отметил в настоящем конфликте. Те, кто пока еще в нищете или малоимущие, не должны стихами из Писания заставлять давать им деньги. Богатых людей, конечно, богатых людей. Те, пока еще нищие или малоимущие, не должны рассматривать богатых, как тех, кто им должны. Вы знаете, это оказывается распространенное. Что если у тебя есть деньги, а у него нет, то ты ему должен. Что значит должен? Я сам сталкивался не раз с такой ситуацией. Когда ко мне приходили люди и говорили, вы знаете, мы знаем, что вы уже достаточно укреплены в Господе, что у вас есть деньги, поэтому вы должны помочь этим нуждам. Кто сказал, что я должен? Ну как, у вас же есть, а Библия что говорит? То есть начинают манипулировать местами Писания, чтобы оказывать на меня давление, вынудить меня что-то сделать. Те, кто пока еще нищие или мои малоимущие, не должны, используя Писание, оказывать давление на богатых. Не должны. Следующее относится к пастырам. Пастыра не должны занимать ни сторону нищих, поддерживая их, ни сторону богатых, поддерживая их. Пастыра должны занимать позицию Бога. Пастыра должны помочь нищими стать богатыми в Боге, а богатыми стать мудрыми распорядителями богатств для Бога. Еще раз повторю. Пастыра должны помочь нищим стать богатыми в Боге, а богатыми стать мудрыми для распределения богатств для Бога. Богатые, перешли к богатым. Богатые должны обновить свой ум и учиться жить верой, чтобы научиться мудро использовать их богатство для Бога и умножить его еще до больших размеров. И следующее. Богатство – это ресурс, который может умножить грех, но может умножить добрые дела, влияющее на настоящее и будущее богатого человека. То есть я отметил вот такие пункты из настоящего конфликта. То есть сам по себе конфликт, он просматривает три участника. Рабов, которые как рабы должны работать бесплатно. Тимофея, как пастора церкви, в которой есть пока еще рабы. И богатых людей, у которых есть рабы, которые входят в церковь, где пастор Тимофей. Вот такая ситуация. И если рассматривать эти стихи в контексте, то они никакого отношения к тому, как их часто используют эти стихи, не имеют. Знаете, мне не раз говорили, что будьте довольны тем, что у вас есть. Или деньги – корень всякого зла. Или еще. Люди вырывают из контекста Писания. Хотя предмет этих мест Писания или ихняя цель совсем другая. И никакого отношения к тому, где их используют, не имеет. В целом, это та же манипуляция, как манипулировали рабы в этом в этом конфликте. Местами Писания по отношению к богатым людям. И вы знаете, на сегодняшний день я это и вижу. Как люди с рабским мышлением, используя стихи из Писания, пытаются доминировать над людьми, у которых есть финансы, у которых есть богатство. И тем и другим нужно набраться мудрости, чтобы научиться сотрудничать между собой, а не манипулировать друг другом. Не манипулировать. И на сегодняшний день, конечно, причина основная – это невежество. Так как в сфере финансов на сегодняшний день верующие в большей степени невежды, то это приводит к определенным проблемам или трудностям. Хорошо, я верю, что вы правильно поняли саму ситуацию или этот конфликт. И я думаю, что у вас тоже есть вопросы по подобной ситуации. Поэтому сегодняшняя наша встреча, она больше посвящена к тому, чтобы рассмотреть этот конфликт. И, возможно, какие-то моменты отметить. Или, возможно, у вас есть какие-то вопросы по настоящей ситуации. Или вы сталкивались с настоящей ситуацией. И вы хотите задать подобный вопрос. Но я хочу отметить, что цель 6 главы к посланию к Тимофею, это не для того, чтобы богатым сказать, чтобы они были богаты, а рабам сказать: молодцы, что вы, используя Писание, пытаетесь заставить богатыми дать вам деньги. Нет. Цель этой главы, чтобы нищим или рабам сказать о том, что Библия не для того, чтобы вы пытались с кого-то выкачать деньги, преследуя цель деньги, а богатым говорит, что вы не уповайте на богатство, уповайте на Бога, и Он даст вам еще больше. Как Бог сказал Давиду, что если бы для тебя этого было мало, я бы дал бы тебе еще больше. А для Тимофея, как для молодого служителя, это прекрасная ситуация, чтобы извлечь мудрость, как строить отношения с богатыми и как правильно строить отношения с нищими, чтобы не быть ни лицеприятным, ни предвзятым в этой ситуации. Давайте поблагодарим Бога за ту мудрость, которую Он дает каждому из нас, как по отношению к нищим, так и по отношению к богатым. Да, Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за то, что Ты проливаешь свет на всякую тьму. Благодарны Тебе за то, что Ты делаешь нас способными быть рассудительными и мудрыми в принятии решений. Спасибо Тебе за это слово, спасибо Тебе за это наставление, спасибо Тебе за то, что Ты открыл нам то, что представлено в 6 главе, в первом послании Тимофея. Мы благодарны Тебе во имя Иисуса. Я благодарен Тебе, Отец, за каждого участника сегодняшней встречи и за то, что мудрость Божия направляет их не мысли, слова и действия, и помогает им устранять крайности, но быть миротворцами, наставниками, мудрыми наставниками во имя Иисуса, помогая и богатым, и нищим занимать правильную позицию в Боге, не конфликтуя и не создавая острые углы. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твой труд над каждым из нас лично. Спасибо Тебе за Твое помазание и за действие Твоего Духа и силы. И я соглашаюсь, Господь, что никто из участников сегодняшней встречи не останется прежним, но Дух Господень в них, Дух благословения в них, который их обогащает и печали с собой не приносит. Я благодарен Тебе, Господь, за то, что каждый из них богатый для Бога, богатый на всякое доброе дело во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что они избыточествуют и будут благословением для многих народов во имя Иисуса. Аминь.